Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог помощь всем нам.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по нашей сегодняшней теме по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы «Вклад святителя Петра в историю Русской Церкви и Москвы в целом». Отец Петр, 3 числа уже совсем скоро, 3 января, Православная Церковь будет чтить одного из светильников православия, святителя Петра, митрополита Московского. Расскажите, что празднуется именно 3 числа в этот день?
3 января мы празднуем по новому стилю День Преставления, день, когда почил митрополит Киевский, Московский и всей Руси Петр. Это было давно, 14 век, и на будущий год приходится вместе с тем памятная дата, потому что именно в 1315 году митрополит Петр прибывает впервые в Москву, полагая начало, собственно говоря, кафедре столичной, будущей столичной города Москвы. А 3 числа совершается традиционно с 14 века особая память в Москве митрополиту Петру, как первому московскому святому и первому московскому митрополиту.
Угу. А сохранились ли мощи святителя Петра и где они сейчас покоятся?
Мощи митрополита Петра – это драгоценное сокровище нашего города. И Божьим промыслом, несмотря на разные неурядицы, как то разрушение Успенского собора первоначально, а после того захват Москвы, многочисленные пожары вплоть до разграбления столицы и Кремля французами, мощи сохранились. Нетленные мощи митрополита Петра почивают сегодня в раке, в алтарной части Успенского собора Московского Кремля. И, собственно говоря, по завещанию митрополита Петра находится именно там его тело, поскольку, закладывая Успенский собор и предсказывая Москве и князю будущее нашего города как столицы Руси, митрополит этим закладывает основание вообще этого духовного центра будущей Русской Церкви во главе с московским предстоятелем. И вот с тех пор незыблемо московские и князья, а в дальнейшем и цари, и императоры, полагаю, все клятвы, в том числе и коронование, проходят у мощей митрополита Петра непосредственно в Успенском соборе. Вот такая очень интересная связь. Что интересно, именно у мощей митрополита Петра в Успенском соборе все княжества, присоединяемые к Москве, полагают как бы такие грамоты с обещанием хранить верность московскому князю и единство державы. Поэтому мощь митрополита Петра, наряду с тем, что являются святыни нашего народа, вообще святыни Москвы и москвичей, и Русской Церкви, они являются очень важным, по сути говоря, местом, которое причастно к удивительным событиям в гражданской истории, государственной истории нашей страны и города Москвы. Поэтому рака и алтарь, и храм Успенский Московского Кремля – это удивительная такая яркая страница в истории, ну, каждого века, наверное, когда Москва присоединяла к себе новые и новые княжества, преодолевая смуту и разделение. Но вместе с тем, с древности в Петровском монастыре на Петровке хранится часть мощи митрополита Петра, которая там находится для поклонения верующих каждодневно. Мы знаем, что Успенский собор Кремля сегодня тем более труднодоступен для верующих, тем более, что рака находится в алтаре, и открыть ее можно лишь за богослужением для входа туда верующих, в том числе и женщин, без исключения. И поэтому каждый день на братском молебне в 8 утра на Петровке мы видим и встречаем горожан, приходящих за благословение к митрополиту Петру, к иконе с его целебоносными мощами.
Ну вот если святитель Петр основал Высокопетровский монастырь, где вы являетесь наместником, может быть, было бы более верным, чтобы мощи святителя Петра находились именно там?
Но они находятся у нас, и мы почитаем эту частицу мощей, пребывающую в нашем монастыре, как зримое, видимое присутствие в обители основателя ее, митрополита Петра. Но прекрасно понимаем, что завещание митрополита Петра было именно в том, чтобы его святые мощи были в основании Успенского собора, как краеугольного камня русской православной государственности.
То есть вот там свой символ есть и значение.
Конечно. Ведь если вспомнить описание той самой эпохи, когда решалось, какой город будет во главе стоять Новой Руси, ведь Киев был разрушен, опожарен. Именно поэтому предшественник митрополита Петра, митрополит Максим, переезжает из Киева в город Владимир, как бы временно перенося церковную столицу, кафедру киевских русских митрополитов в город Владимир. Вот тогда решалось, что будет дальше. Было непонятно, кто возьмет верх. Было Галицкое княжество, было Тверское сильное княжество, и совсем было не сильное Московское княжество. Были гораздо более важные и значимые претенденты на роль объединителя разрозненных княжеств, удельных княжеств на Руси. И вот это решение митрополита Петра, весьма осознанное решение, не просто посетить город Москву, но посетить и остаться в итоге в городе Москве, оно предопределяет на будущее развитие Руси вокруг этого нового центра русской церкви, а в дальнейшем русской государственности. Поэтому, безусловно, митрополит Петр, когда задумывался о том, где погребут его тело, вот, он прекрасно понимал, что пребывание его останков в этом городе, которому он предопределил, предсказал, по сути говоря, общение с великим князем, говоря об этом как о реальности будущей Москвы, возвышении в русских землях, нахождение здесь его тела, его святых останков, оно является залогом единства церкви вокруг кафедры московских предстоятелей. Так оно и случилось. Мы знаем из истории, что после представления митрополита Петра, его погребения в основании будущего могучего Успенского собора Московского Кремля, оно стало началом уже длинной истории, продолжающейся 700 лет с той поры рукоположения в Константинополе, а потом в Москве, поставления в московские предстоятели, именно московских митрополитов, потом патриархов, которые стали главой единой неделимой Русской Православной Церкви. И хотя какое-то время рукополагают митрополитов и в Киев, но мы знаем, что единство церкви тем не упраздняется. И сегодня это единое пространство русской церкви, простирающееся от колыбели православной Руси из Киева до Москвы, оно объединяется под домофором московского патриарха. И этому начало положил митрополит Петр, перенеся кафедру митрополита всей Руси из Киева, Владимира, в город Москву.
Угу. Ну вот смотрите, вот святитель Петр жил в конце 13-го, начале 14 века, и до сих пор это все помнится. С одной стороны, торжественные службы проходят, но в народе, может быть, так широко-то не почитают святителя Петра. У нас есть и другие святые, которых, может быть, знают в каждом доме, но вот спроси, так у каждого прохожего, знаете ли вы святителя Петра, мало кто скажет, кто он был. Почему такое произошло? Хотя роль, с ваших слов, его, конечно, велика.
Надо быть до конца честными. И когда я общаюсь с представителями, как говорят, светской науки, историками, краеведами, москвоведами, то люди, которые знают историю города, отдают должное, честно говорят, без митрополита Петра не было бы Москвы. И необходимо, вот рассуждая об этом, о роли митрополита Петра в жизни Москвы и страны, в начале, потом в жизни русской церкви, обращать внимание на детали. А детали очень важны. Детали состоят в том, что не было шансов у Москвы стать во главе этого движения по объединению Руси вокруг определенного города или определенного князя. Потому что весьма было мощным тогда Тверское княжество, и Михаил Тверской имел тогда уже великое княжение. И очевидно, что Юрий Данилович Московский не имел ни малейшего шанса принять великое княжение, потому что Михаил Тверской был человеком в ставке хана весьма известным. Он весьма щедро платил дань за русские княжества. Территория его была намного богаче, чем Москва и прилегающие территории к городу Москве. Да и по статусу вообще. Ведь Москва была местом определения младших детей великих князей. Это было весьма заштатное поселение, малоприметное, хотя находящееся на пути, соединяющем разные города. Ничто не предвещало будущности Москвы как столицы единого русского государства. И в этом прозорливость митрополита Петра. Вот в этом его духовная чуткость, когда он прибыл в Москву, а это видно по эпизодам его жизни, он возвращается в нее. И очевидно, что он склоняется к тому, чтобы остаться в Москве, и принимает именно такое решение. Ну, позднее можно предположить, когда мы дойдем до имени и личности Иоанна Калиты, тогдашнего князя, который пригласил его жить в Москве, хотя было понятно, что митрополит Петр сам предложил ему это решение, подвел его к этой мысли. Но эти вот эпизоды, детали жизни митрополита Петра и развития страны и города подсказывают нам убедительно, что без его решения быть в Москве, жить в Москве и быть погребенным в Москве, Москва не стала бы столицей нашей страны, это очевидно. Но кроме этого, ведь важно еще посмотреть на значение вот этого решения митрополита Петра и его духовного подвига в становлении, возрождение, наверное, русской церкви, весьма пострадавшей от набегов татар. И очевидно, что это решение митрополита Петра, который переносит престол представителей русской церкви из Киева, Владимира, в город Москву, он служит возрождению церкви. Пребывая в городе, который не был обременен и испорчен столичными нравами, вот. И были простые горожане, и, как описывают историки, был прост и свят по жизни, по своим трудам Иоанн Калита, пребывая в чистом обществе. Митрополит Петр мог полностью посвящать себе служению. Не распрям, как это было во Владимире, не борьбой, как часто это делали его предшественники, как бы оправдываясь перед лицом могущественных князей и приближенных к ним лиц, вот, а заниматься своим делом, душепопечением. И хотя дважды святой мученик Михаил Тверской привлекал митрополита Петра к суду, вот такая интересная история, были такие эпизоды. Не мог он простить ему, что именно его избрал Вселенский Патриарх во главу русской митрополии, а не посланного им игумена Геронтия в Константинополь. Но все равно митрополит Петр не был обременен, если бы он оставался в Владимире или в Киеве, зависимостью от светской власти. В Москве он был свободен, в Москве он был отец. И так к нему относились и горожане, и сам князь Иоанн Калита. Так вот, это его духовное попечение послужило еще и возрождение русской церкви, становление ее в условиях, новых условиях развития страны. И перенесение кафедры из Киева, Владимира в Москву дало возможность в будущем в том числе проявить себя и митрополиту Алексею Московскому, святому Сергию Радонежскому, потому что Москва стала, собственно говоря, источником церковной власти. И власти не просто правящего митрополита, архиерея для Москвы и русской митрополии, но и духовной власти, духовного авторитета. Это очень важно. А вот теперь, если мы перейдем к значению в жизни церкви, ведь для историков это очевидный факт, что митрополит Петр – это значительная фигура, это номер один в становлении Москвы, то и для церковной жизни, литургической жизни, богослужебной жизни имя святого митрополита Петра, оно весьма значимо. Мы открываем синодик русских святых его именем, ведь это первый канонизованный святой города Москвы. Вскоре после смерти, спустя чуть больше 10 лет, по решению москвичей, духовенства, русской церкви, полнота русской церкви признала святость его, по чудесам его, помня жизнь его. Это удивительное было событие. Его помнили еще все. И его прославляют лики святых. И гроб его, Успенский собор, с той поры являются источником вообще святости, московской святости.
Но для прославления, по-моему, очень маленький срок.
Это невероятно маленький срок для того, кто умер блаженно почившим, а не мучеником. Если мучеников почитали сразу после кончины, то те, кто почил своей смертью, обычно прославляли спустя продолжительное время. А помни его жизнь, святость его поступков, его добродетели, москвичи без сомнения уже с первого дня после его кончины признают святым, почитают его, молятся и получают от него ответ и утешение. И нужно сказать, что весьма живо вот все предшествующие века до трудного 20 века Москва и москвичи почитали митрополита Петра. Ведь он открывает не просто список московских святых и не случайно называется чудотворцем московским. Дело в том, что вообще в Тропаре, в молитвах ему есть удивительные слова, что «ты утверждение граду нашему». То есть недвусмысленно наши предки полагали, что именно подвиг митрополита Петра и сегодняшнее предстояние его престола Божьего является утверждением града Москвы. И множество было видений в разные эпизоды, когда Москва была обуреваема неприятелями и различными событиями, которые угрожали Москве и ее жителям, то являлся часто именно митрополит Петр и московским предстоятелям, и духовенству, и мирянам, и всегда видели в этом его непрестанную заботу и попечение о своем городе. Москва по-настоящему стала для него своим городом. Это не высокопарный слог. Поэтому почитание митрополита Петра, оно было очень народным. Революция, конечно, многие традиции, в том числе и в Москве, и вообще на Руси, прервала, но не упразднила. Вообще так интересно случилось, что именно вокруг Высокопетровского монастыря весь советский период живет тайная монашеская община.
Это как?
И в отдельные годы, в советский период довоенный, община насчитывала почти 150 тайных монахов, монахинь и трудников, которые несли свое служение, не пребывая в монастыре, женщины, мужчины. Дело в том, что вскоре после революции и упразднения различных монастырей, скитов, монашеских очагов жизни в Москве и Подмосковье, монахи стали искать, где им можно быть. Многие бежали подальше от столицы. Но так случилось, что старцы Сивовой пустыни приехали именно в Петровский монастырь, в Москву. И здесь жили, здесь на Петровке несли пасторское служение. И удивительно, когда закрывали другие храмы и монастыри вокруг и по всему городу, Боголюбский собор Петровского монастыря стоял открытый. И хотя уже в палатах монастыря, в храмах отдельных монастыря жили коммунары, ставили различные производства, склады, а храм Боголюбской иконы Богоматери, где служили насельники монастыря, подвижники обители и приехавшие из Осиновой пустыни, монахи несли свое пасторское служение. Это была одна из крепких общин на Москве.
Но это чудо, можно сказать.
Когда храм закрыли по настоянию проживающих в монастыре большевиков, коммунистов, то, конечно, община эта не могла быть более здесь. Она перешла в другой храм Сергиевский неподалеку. А и после его закрытия и расстрела, и заточения насельников монастыря, община ушла в подполье. И буквально вот до 80-х годов живы были пастырники той общины. А что удивительно, вот действительно, что удивительно, эта община сохранила традиции Петровского монастыря Старой Москвы. И, конечно, имя митрополита Петра там почиталось и было сердцевиной духовной жизни. Поэтому нельзя говорить, что традиция почитания митрополита Петра прервалась. Конечно, как и многие другие исконные русские, московские традиции, традиция народной памяти, почитания, прославления митрополита Петра, она несколько была заглушена за эти десятилетия светским характером вообще жизни Москвы, а чаще всего даже антицерковным, антиправославным. Но сегодня память о митрополите Петре и его реальное присутствие в жизни московской семьи, она возрождается. Это можно, собственно говоря, представить и увидеть потому, как часто разные люди приходят на Москопетровский монастырь на братский молебен к 8 утра, и ты благословляешь после братского молебна подходящих к иконе с его мощами людей, которые, видимо, приходят и спросят благословение митрополита Петра на предстоящий день. Я так думаю, что однажды, когда историческая память вообще об отцах-основателях нашего города будет возрождена московским правительством и всеми нами сообща, московским сообществом, горожанами, москвичами, то имя митрополита Петра будет вписано золотыми буквами и в гражданскую историю нашего города, несомненно. У нас есть три даты, получается, 3 января – это день кончины, да, митрополита Петра. А кто помнит, кто бывал у нас вот сейчас в сентябре на празднике, у нас совпал день города 6 сентября и день памяти обретения мощей, принесения мощей митрополита Петра, когда Успенский собор перестраивали тогда же. И монастырь был полон людей. Когда святейший освящал Петровский собор, который был осквернен в советские годы и теперь окончательно возрожден, мы раздали в первые полчаса после, как проводили святейшего на Красную площадь, 5000 икон вот, верующим, пришедшим на праздник. И потом нам не достало вообще ни подарков, ни икон, потому что весь день в монастырь приходили люди. Я думаю, что сегодня вот общими усилиями и людей церкви, и светских исследователей истории Москвы, память митрополита Петра должна занять достойное место в, собственно говоря, в перечне событий, связанных с созиданием города Москвы, и списке имен людей, приложивших очень много для того, чтобы Москва как город, как столица состоялись.
Батюшка, дайте прервемся. У нас есть первый звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас, говорите.
Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Это говорит раб Божий Борис и раба Божия Ольга. Мы из Санкт-Петербурга. Мы 18 лет назад венчались в церкви Петра, митрополита Московского, у нас в Санкт-Петербурге, на Ульянке. Вот у меня вопрос такой. Почему вы считаете, что все основные святыни – это в Москве? И второй вопрос такой. А есть ли какие-то святыни вот в нашем храме, который у нас в Санкт-Петербурге на Ульянке, посвящен церкви Петра митрополита Московского? И когда праздновать, так сказать, этот день, посвященный митрополиту Московскому, вот у нас в Санкт-Петербурге?
Вы знаете, приятный вопрос и очень уместный, потому что очень важно пояснить, что вот значило вообще жизнь митрополита Петра для потомков в поколениях людей, которые жили не только в Москве, но и за ее пределами. Конечно, мы не говорим сегодня о том, что в Москве средоточие основных или главных или единственных святынь. Вот, конечно, и в Петербурге, и в Владимире, и в Киеве, и в Твери, в иных городах есть очень много святынь, чудотворных икон, которые причастны были, являются очевидцами важных событий в жизни страны и русской церкви, и отдельных людей. Мы говорим о Москве, а для Москвы, конечно, краеугольный камень, основание вообще столичности Москвы – это митрополит Петр и его добрый духовный сын, великий князь Иоанн Калита. Но удивительно, что был звонок из Петербурга. Дело в том, что Нарышкины, именно когда Алексей Михайлович избирает дочь Кирилла Пулеектовича в свою супругу, Это мать царя Петра I, Наталья Нарышкина. Нарышкины жили подле Петровского монастыря. И вот сегодня второй двор монастыря, так называемый царский двор монастыря, это бывшая боярская усадьба деда и бабушки Петра I, Кирилла и Анны Нарышкиных, где и, собственно, жила девица Наталья, избранная позднее в супруге Алексея Михайловича Романова. И, как мы помним, когда царевна Софья ограничивала передвижение малолетнего царя Петра, вскоре после восстания стрельцов она получила полную власть, и мать Наталья Нарышкина была отстранена от власти со своими родственниками. Погибли два брата царицы, дядя Петра на его глазах, растерзанные стрельцами, то одно из немногочисленных мест, которые правительство царевны Софьи позволило посещать Петру и его матери, царице Наталье, в Москве беспрепятственно, был Петровский монастырь, потому что вскоре после рождения Петра Алексей Михайлович получает в дар царскому двору то самое подворье после Петровского монастыря, Нарышкинское подворье, и он дарит его монастырю. Но удивительным образом именно царь Петр, став уже осмысленным мальчишкой с 8 до 12 лет, по сути говоря, вынашивает планы по строительство монастыря в Камне. Во время его матушки Натальи, проживавшей возле монастыря, и дедушки, и бабушки его, монастырь был деревянный, только лишь Петровский собор был каменный. И вообще Петровский храм, Петровский собор, был местом молитвы каждодневной царицы Натальи будущей и ее родителей Кирилла и Анны, естественно, братьев. И, безусловно, для Нарышкиных до, собственно, той поры безызвестных, это избрание их дочери в царице, в мать будущего царя-императора Петра, это было особый знак благоволения Господа и их покровителя, митрополита Петра. И историки считают, что имя Петр, не характерное для Романовых и Нарышкиных, избирается именно в дань признательности и любви Нарышкиных Алексея Михайловича, любившего Петровский монастырь, в признательность митрополиту Петру. И хотя Петра крестят в честь апостола Петра, не могло быть иначе, потому что это был царственный отпрыск, но и он сам, и его родственники сохраняют почитание и любовь к Петру митрополиту весьма особенная. И именно поэтому, когда Петр получает возможность с матушкой употребить свое рвение и умение и развить навык градостроительный, который потом пригодился ему в Петербурге позднее, он обустраивает Петровский монастырь. Сегодня в Москве единственный памятник царю Петру, относящийся к его эпохе, к его, собственно, личным заботам, попечениям, это Высокопетровский монастырь. Весь ансамбль монастыря – это плод его гения, потому что именно он участвует в проектировании монастыря в новом его виде, и он его обустраивает. И сам монастырь и комплекс зданий являются отправной точкой для развития нового стиля архитектуры, нарышкинского барокко. Это удивительно. Каждый храм имеет отдельное посвящение, отдельную историю, почему он был построен. И каждая стена и здание имеют прямое отношение к жизни царя Петра. Поэтому можно сказать, что в детстве, положив начало, и лет 10 он занимался строительством Петровского монастыря, созиданием в камне обители митрополита Петра, отточив навыки градостроителя, в дальнейшем царь, император Петр воплощает уже в более грандиозном проекте эти навыки, умения и эту жажду строить в Санкт-Петербурге. Это показывает очень интересную связь наших городов Москвы и Санкт-Петербурга. И, безусловно, храм, который стоит в Петербурге сегодня и посвящен в честь во имя святого митрополита Петра, является следующим звеном. Вот. Конечно, будущий год, он очень важный для всех почитающих память митрополита Петра, в силу того, что именно в будущем году исполняется 700 лет со дня прибытия митрополита Петра в Москву. И по факту будущий год – это юбилей и Московской кафедры. Ведь с Петра начинается исчисление московских иерархов. Мы наименовываем его сегодня, как и было прежде, митрополит Киевский, Московский, всея Руси. Но Московский появляется впервые с его именем. И поэтому 700 лет в будущем году будет кафедре московских предстоятелей, 700 лет Петровскому монастырю. Поэтому было бы замечательно, если бы мы совместно с храмами, которые носят его имя, по всей стране, и в том числе и в Петербурге, в северной столице нашей страны, отметили это событие, привлекая внимание наших сограждан к его подвигу, который, безусловно, стал основанием для будущего роста и значения Москвы в жизни страны и собирания русских земель.
Ну а дальше Петербурга.
И, конечно, Петербург.
И второй вопрос у нашего телезрителя был относительно святынь. Ну это, наверное,
я думаю, что можно узнать. Петербург вообще... Благодаря тому, что, начиная со времени императора Петра, становится столицей и светской, и церковной столицей, ведь там состоит священный синод, в котором первенствует все-таки и обер-прокурор, и петербургский митрополит, они приобретают очень много святынь, храмы Петербурга, монастыри Петербурга, в силу того, что там находится гражданская, государственная и церковная столица гор нашей страны. И мы знаем, что по воле царя Петра в Петербург прибывают и мощи, в том числе и великого князя Александра Невского, прадеда Иоанна Калиты, который, собственно говоря, и сделал возможным переезд в Москву митрополита Петра. Это, кто знает историю России, той эпохи, тот удивится и поделится своим удивлением, восхищением, как тесно переплетаются вообще истории наших городов, наших земель русских. Это сегодня мы смотрим за горизонт и представляем себе полет в 7 часов в город Хабаровск или Владивосток, или того больше, на Чукотку. Тогда это было пространство весьма достижимое и обозримое, и все тесно переплеталось. И в лице людей, которые перемещались, жили в этих городах, это были святители, преподобные, князья, это были люди разных сословий, но их объединяло одно – желание жить в государстве, построенном на принципах христоцентричности. И государи, и великие князья, и митрополиты, и патриархи в разной мере стремились к тому, чтобы Московское царство было прообразом Небесного Царства и готовы людей к схождению в Небесное Царство.
Угу. У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, не могли бы сказать, не как сказывается специфика вашего монастыря, который находится в центре Москвы, на становление монахов как в монашеском делании, не мешает ли, значит, вот это качество монастыря становлению монашеского делания? Вот, не станут ли ваши братья вскоре, может быть, волей-неволей служащими так называемого культурного центра исторического под названием Высокопетровский монастырь? Извините за вопрос.
Спасибо. Ну, очень правильный вопрос. Очень своевременный, правильный вопрос. И он задан весьма, скажем так, уместно, потому что монастырю всего лишь 5 лет. Как он был воссоздан решением Священного Синода и воли Святейшего Патриарха Кирилла. До этого это были храмы бывшего Петровского монастыря, Патриаршие Подворья. Но в последние годы, как мы знаем, бывшие монастыри в Москве возрождаются. И в них снова теплится монашеская жизнь. Дело все в том, что пребывание в городе, даже в центральной части столиц, оно не препятствовало никогда монастырям быть эпицентрами настоящей духовной жизни. Вспомните студийский монастырь Константинополя. Это центр Константинополя, огромного города, который был столицей гигантской империи, сплава разных культур, не скажем религии, но в том числе и религиозных мыслей. Но студийский монастырь дал основание, собственно говоря, целой плеяде и духоносных святых, и богословов. Вот. Студийский устав сегодня полагается в основании вообще богослужебного устава православной церкви. А это был столичный монастырь, который был создан не Константином Великим в эпоху, когда созидалась христианская цивилизация, и можно было предположить, что на заре христианства вот аскеты жили в центре города. Нет, это уже была большая столица, был мегаполис, внезапно в центре большого города, который шумно препятствовал, может быть, богомыслию, созидается огромный монастырь. Поэтому важно, наверное, положить правильные основания при возрождении или создании монастыря, где бы он ни начинался или возрождался. То ли это остров, или удаленный лес, или пустыня, или это город, или даже центр города, улица Петровка. Важно положить основания и понимать, для чего здесь собираются братья. Так получилось, не скажу как бы случайно, потому что вижу в этом промысел Божий, что насельники монастыря сегодня, подвязающиеся в Петровском монастыре, имеют непосредственное отношение к вопросам образования и просвещения. Все имеют высшее образование и, как ни странно, не заканчивают на этом. Сегодня ряд насельников преподает, а другие обучаются в Российском православном университете неподалеку от Петровки и посвящают свое время вне богослужебное таким же трудам по просвещению и образованию и прихожан, и приходящих в монастырь только лишь поучиться москвичам. Поэтому главное послушание насельников нашего монастыря – это труды на поприще образования и просвещения, наряду с, конечно, иными послушаниями. Поэтому, когда в монастыре правильно обустроена эта шкала ценностей, приоритетов, когда первое – это молитва, богослужение, келейная молитва, иноческое правило, потом труды во благо общежития, труды по трапезе, труды по общежитию, а потом служение, то, что касается внешнего мира, попечения, это, конечно же, исповедь, это пастырство духовническое и, собственно говоря, труды в нашей Петровской богословской школе, преподавая основы православного вероучения и основы православной культуры. Все это вместе созидает правильный корпус жизни. И что важно для монаха, где бы он ни был, в пустыне или на острове, или в центре города Москвы, чтобы не было праздности, не должно быть свободного времени у монаха. И задача игумена монастыря, я думаю, что не будем говорить игумена, а каждого члена братства, а мы воспринимаем нашу обитель как братство, это помогает друг другу, поставлять плечо с тем, чтобы не возникало времени для выслушивание помыслов и искушений, чтобы время было занято. И поэтому это богослужение, это иноческое правило, это труды, послушание, преподавание. И вот сегодня, насколько я могу себе представить, каким образом формируется жизнь монастыря, удается в некоторой степени в подражание прославленным своей чистотой жизни и святостью столичным монастырям древности и недавнего прошлого созидать вот такую жизнь монастыря в центре города. Я думаю, что вот этот важный фактор, о котором говорил наш собеседник телевизионный, в отношении как бы культурного, архитектурного комплекса доминанты культурной в центре города Москвы, он ведь тоже должен учитываться. Монастырь сегодня, даже без присутствия в нем насельников, а насельники наши, как и любые насельники столичных монастырей, как бы они стремятся все-таки быть в тени, не ходить праздно по монастырю, да и времени для этого нет. Вот. Сам по себе монастырь, его камни, они говорят, они проповедуют. Подходишь к собору митрополита Петра и читаешь в краткой аннотации возле него о его строительстве и понимаешь, какое значение имел и сам митрополит Петр, и этот храм в жизни города. И любой храм имеет прилегающий к Петровскому собору и даже гражданская постройка, то ли братский корпус, Нарышкинский палат, игуменский дом, имеет свою историю и проповедует москвичам о том, что история Москвы, Русской Церкви неразрывно связаны, вообще-то. Вот поэтому очень важно еще и использовать, плюс тому, что камни вопиют, еще и наше умение донести до наших гостей, до паломников правильное понимание значения нашего монастыря, как и вообще значение русской церкви в истории нашего города. Вот сегодня я привез вам брошюру. Uh-huh. Это методичка. Их несколько издано сегодня специально для школ города Москвы, где мы рассматриваем, каким образом Высокопетровский монастырь может стать иллюстрацией в предмете москвоведения, угу, преподавании подрастающему поколению вообще об истории Москвы, о тесной связи процессов духовной жизни, государственного строительства, общественной жизни в нашем городе. И вот вехи жизни монастыря, имена и лица, строение, сама территория, они являются прекрасной иллюстрацией для детишек, приходящих в монастырь. За этот год у нас посетили 1000 детей. Мы раздаем всем вот эти вот книжечки и преподавателям, и школьникам. Проводим конкурс среди них. И, как ни странно, вот то, что могло бы стать для нас обременением, это все-таки великолепный ансамбль в центре города, становится для нас подспорьем в этой миссии, в деле просвещения москвичей посредством приобщения к этим истокам через наш комплекс архитектурный. Вот здесь действительно важно понимать, с чего я начал, каковы приоритеты. Если во главу угла ставится в жизни монастыря для каждого насельника молитва, после этого послушания, вот, то все на своих местах становится очень скоро, и монах монастыря находит для себя правильное место, чтобы и не иметь праздности, не иметь времени свободного, и к этому плюс ко всему, чтобы трудиться в меру сил, чтобы не утомляться чрезмерно и не погружаться в уныние. Это очень тонкий вопрос о духовной жизни, но мы стараемся вместе сообща их решать.
Я так понимаю, что монашеское и молитвенное делание, оно не прерывалось даже весь советский период, и по большому счету у вас сейчас преемственность того дореволюционного монашества. Так ли это?
Это тема отдельной передачи, и, может быть, есть смысл посвятить ее тайному монашеству Петровского монастыря, но вы правы. Так получилось, что первые прихожане нашего монастыря, первые священники нашего монастыря, и вот один из первых священников монастыря, который возрождал Сергиевский храм нашей обители, отец Глеб Коляда, вот они как бы передали нам эту невидимую духовную связь с теми, кто сохранил преемство поколений от насельников революционной эпохи. Отец Глеб Коляда, один из первых священников нашего монастыря, возрождавший монастырь из небытия, и сам исповедник, тайный священник, по сути говоря, стал священником, служащим на открытом служении, служащий без уже утайки, явно. Вот. Он как бы, это тайное монашество, которое было подле монастыря все эти трудные десятилетия, в своем лице реализовал, донес до нас. И через него мы сохраняем эту связь с этой огромной, не только по количеству, но и по духовному заряду, духовной общины тайного монашества Петровского монастыря. Поэтому для нас это очень, очень важно. Мы сегодня, может покажется это странным, но мы сегодня очень упорно занимаемся исследованием истории монастыря разных эпох. Даже я для себя хочу определиться и, может быть, даже посвятить год-два детальному изучению вообще истории монастыря. Мне это очень интересно. Я вообще монастырь помню еще 90-х годов, когда меня посылали студенты Московской духовной академии отвозить корреспонденцию в отдел религиозного образования. Меня поразил Петровский монастырь. Вот, действительно поразил. Хотя мы жили в Лавре, и трудно было впечатлиться после Сергиева монастыря любым другим монастырем. Но когда я попал в Петровский монастырь, этот великолепный храм, цветок, Петровский собор, те прекрасные храмы, эти монолитные, удивительные по вообще ансамблю как комплексу храмы и строения, они очень впечатлили меня, конечно. Это удивительная не реконструкция, а реальная иллюстрация настоящей православной Москвы. Вот. И, конечно, сегодня, когда я несу послушание в этом монастыре, я чувствую особую ответственность. В силу того, что я по образованию все-таки церковный историк, мне страшно интересно самому погрузиться в историю монастыря, и я для этого, надеюсь, сделаю все возможное. И вот эта история обители, она поможет нам сделать монастырь не просто частью некая доминанта архитектурная в столице, но, скорее всего, мы надеемся на это и местом живой связи москвичей с историей своего города, а самое главное, бережного хранения памяти об отцах-основателях нашего города, которые созидали Москву на духовном основании, на православии.
Немалую роль в судьбе митрополита Петра и, опять же, в становлении Московской кафедры сыграл Иван Калита. Расскажите, что это была за личность и о их взаимоотношениях с митрополитом.
Да, мы уже говорили сегодня о великом князе Иване Калите. Иван Калита не должен был стать великим князем. И, конечно, его более властный и, как говорят сегодня, более эффективный руководитель, великий князь Юрий Данилович, сын, как и он, Данила Московского, он был великим князем, так, собственно говоря, он себя и считал, и поэтому он припирался в ставке хана и постоянно интриговал против тверского князя. Это закончилось трагически, как мы знаем из истории. Михаил Тверской пострадал и был замучен за Христа и был послан в лики святых позднее. А сын тверского князя в итоге, считая это должным возмездием, убивает в ставке хана Юрия Даниловича и после этого сам погибает от рук хана. И вот так получается, что вследствие этих сложных взаимоотношений, этих переплетений интересов хана, тверского князя, московских интересов, остается в главе этого небольшого, но подвергающегося большой опасности города Москвы, Иоанн Калита, сын Данила Московского, который не готовился быть великим князем, но волею и промыслом Божьим им становится в итоге. И случается так, что именно его благой нрав, его христолюбие побуждает митрополита Петра именно ему предложить стать защитником, помощником на митрополитчьему престолу. И из великолепного великокняжеского Владимира митрополит Петр переезжает в город Москву. Но с чем это можно сравнить сегодня? Ну, что из столицы, из города Москвы бы патриарх переехал в небольшой городок, а то и хуже, в какое-то селение. Вот, это было весьма непонятно современникам. Это, я думаю, что в некотором смысле не совсем даже понятно было и москвичам. Но они с благодарностью принимают митрополита Петра, и Иоанн Калита, его семья становится духовными детьми, как и вся Москва митрополита Петра. Думаю, что правы историки, об этом мы сегодня уже говорили не раз, что именно благой нрав, именно христолюбие Иоанна Калиты, его семьи и москвичей стали основанием для этого решительного выбора митрополита Петра переехать и основать центр митрополии Русской Церкви в Москве. И я думаю, что это благонравие, собственно говоря, великого князя. Недаром он называется Калитой, носил всегда при себе кошелек, который раздавал милостыню людям нуждающимся, послужили тому, что сегодня он почитается как место чтимое святое в городе Москве. Поэтому мы сегодня имеем в памяти русской церкви, русского народа и московской памяти двух святых, которые приложили свою руку к основанию столицы в нашем городе. Это великий князь Иоанн Калита, его духовный наставник, его духовный отец, митрополит Киевский и Московский, первый московский митрополит и первый московский святой Петр.
То есть без преувеличения можно сказать, что митрополит Петр, он был как церковным, так и государственным деятелем.
Я думаю, что это проистекает из самой истории его жизни. Так действительно получилось, что промыслом Божьим, исходя из исторической подоплеки, из самого контекста развития тогда русских земель, русской государственности, митрополит Петр стал, пожалуй, самым первым государственником на Руси, в том смысле, что именно он предопределяет Москву и ее судьбу как столицы единого государства. Повторим это, нужно это усвоить. Если бы не решительный выбор митрополита Петра, побуждающего Иоанна Калиту разместить в городе Москве митрополичий престол и кафедру русских митрополитов и построить Успенский собор, которым положил в дальнейшем Иоанн Калита и мощи святого митрополита Петра, не было сегодня Москвы. Не было бы сегодня Москвы в том качестве, а может быть и вообще бы не было, учитывая то, как развивались наши взаимоотношения с захватчиками. И если бы не было митрополита Петра и благонравного Иоанна Калиты, то знаешь, что было бы затем? Мы не знаем, что произошло бы затем. Ведь именно благодаря этому решению митрополита Петра и становлению Москвы, возмужанию ее сынов, благодаря тому, что подле Москвы собираются разоренные жители окрестных, обедневших территорий, и родители святого Сергия Радонежского переезжают в Подмосковье, они перебираются сюда из пределов ростовских и располагаются недалеко от города Москвы. Именно потому, что Москва становится столицей и духовной, а потом и гражданской, государственной столицей нашей страны. Поэтому важно понять, что вот недаром поется в тропаре митрополиту Петру величание, как радуйся града нашего, утверждение. Это совершенно реальные слова, а не просто высокопарный слог гимнотворцев. И понимая это, мы должны благодарить его сегодня, молиться ему о том, чтобы он и сегодня не оставлял Москву попечением своим, как свой город, в котором он явился первым святым мужем.
Но тут у нас часто любят говорить то, что вот сращивание церкви и государства. Но тут по большому счету получается тоже произошло сращивание церкви и власти. Но опять же, это благо или нет?
В эпоху митрополита Петра устойчивой светской власти не существовало. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что когда Русь была постоянно обуреваема набегами захватчика, когда Киев сжигался неоднократно, чуть ли не каждый год, что люди разбегались, он совершенно опустел одно время, там никто вообще не жил в Киеве. Светская власть как таковая, она по факту не существовала. В том смысле, который мы понимаем сегодня, как власть удерживающую, удерживающую нравственные принципы, удерживающую законность и правопорядок, такой власти в полном смысле этого слова тогда не было. И единственная удерживающая сила и начало для русского народа была русская церковь и единый митрополит русской земли. Именно поэтому было важно, где находится русский митрополит, потому что от него исходил источник церковного благословения на архиерейские хиротонии, на посвящение священников, на открытие монастырей, на монашество и иночество. От митрополита всея Руси исходило благословение на освящение храмов и их закрытие. От него исходило благословение, потому что он принимал святое мира из Константинополя. Именно митрополит всея Руси был источником единства русского народа. И от того, где он пребывал, и насколько он был духовно силен, зависело будущее всей единой в будущем страны. Это очень важно понимать. Поэтому, говоря сегодня об, может быть, симфонии, то есть удачном соработничестве, взаимопомощи князя и митрополита, очевидно, нужно признать, что помощь, оказанная великому князю Иоанну Калите со стороны митрополита Петра, она была решающей, предопределяющей судьбу князя, судьбу Москвы и судьбу Руси. Это очень важно понимать сегодня. Поэтому вот этот определенный период, столетия, два столетия, церковь была и оставалась единственным сдерживающим началом на пути к разорению и окончательному уничтожению русского народа под воздействием хищнических намерений великих и вообще князей, раздирающих тело единого народа, хищнических стремлений богатеющих и разоряющихся бояр, ставки хана и набегающих на Русь по его поручению самостоятельно воевод и начальников из ставки хана. То есть масса было факторов, которые могли бы раз и навсегда упразднить, собственно говоря, это единство русского народа, разорвать его тело на разные части. И вот сегодня трудно себе представить, что митрополит Петр, уроженец львовской земли, волынской земли. Он родился, вырос и стал монахом в 12 лет, а потом игуменом монастыря, им основанного позднее, на границе Львовской и Волынской области, сегодняшней Западной Украины. И представьте себе, этот русский человек из Подолевого, становясь по просьбе, по рекомендации, знавши его чистоту и святость жизни галицкого князя Юрия, митрополитом киевским, из Киева во Владимир и в Москву переносит престол русских митрополитов. Это о чем говорит нам? О том, что это была единая церковь, но уже тогда разобщенного народа, разные князья, разные территории, противостояние. Но именно русский митрополит, глава русской церкви, все эти тяжелейшие эпохи объединял русский народ, и под его амофором он сохранил свою идентичность.
То есть, по большому счету, о единстве России и Украины можно молиться и святителю Петру.
Святитель Петр является вообще основанием единства русского мира, нашего единого духовного пространства. Потому что сегодня никто не скажет, что он, перенеся престол митрополитов из Киева в Москву, упразднил киевский престол. Нет, он объединил в одном лице. Недаром мы его почитаем сегодня.
Киевский,
московский, все Руси. Это многообразие духовного опыта Западной и Восточной Руси, единой в выборе православия, единой в выборе Христа, единой в выборе духовного пути ко Спасителю.
Сегодня нашему народу можно чему-то научиться, смотря на примеры святителя Петра, митрополита Московского и Киевского?
Вот то главное, чему учит нас сквозь века и будучи живым у Бога и сегодня митрополит Петр, это постоянная целеустремленность, целеполагание своей жизни во Христе. Во Христе. Став монахом 12 лет, он до конца своих дней, будучи посвященным митрополитом Константинополя, обласканным императором и патриархом Вселенским, прибыв и будучи средоточием, источником власти на Руси, он сохранил вот эту верность Христу, остался смиренным монахом. Эта верность обетам, эта верность его выбору монашеского пути, в том числе проявилась еще и в том, что он, прибыв в Москву, устраняется из маленького, но для него шумного Кремля и строит на берегу Неглинки небольшой скит, будущий наш Петровский монастырь. И что удивительно, ведь вскоре после его представления и канонизации, прославления лики святых, Иоанн Калита переосвящает храм, названный митрополитом Петром в честь покровителя своего, апостола Петра, и его собрата по служению апостола Павла, в честь святителя Петра. То есть это все переплетается, но удивительно, своей жизнью он показывает нам, что, выбрав однажды Спасителя, Христа, как своего Спасителя от греха, от страсти, как своего путеводителя в вечность, необходимо постоянно быть ему верным. И где бы он ни был, кем бы он ни был, каким бы он ни подвергался гонениям, а это тоже было в его жизни, и опасностям, он хранил эту верность, оставаясь с детства до своего представления настоящим человеком своего слова, которое он дал при пострижении. Хранит целомудрие, послушание и, естественно, нестяжание. Он таким был до конца своих дней. Вот этому он учит. Сегодня нам очень не хватает твердости. Твердости не хватает нам. Об этом говорил Серафим Саровский, святой преподобным, что почему люди не сегодня страдают от своей порочности, от грехов страдают. Почему? Почему святых сегодня не так видно, не так они явлены миру, как прежде, в прежние времена, когда ты мог видеть добродетели после себя? Не хватает решимости и твердости в достижении поставленной перед собой цели. Мы даем обещания себе и Богу каждый день, а не исполняем их, потому что жалеем себя. Митрополит Петр жил в тяжелейшую эпоху, тяжелейшее время, когда, наверное, можно было себя извинить лишениями и невзгодами, трудностями военного времени, какими-то вопросами, проблемами, связанными с тяжелейшими испытаниями и для народа, и для церкви, и лично для него, как для монаха, но он неизменно оставался верен слову данному в посвящении монашества, оставаясь настоящим монахом. Это вот твердость, это вот решимость его быть до конца со Христом, Спасителем, она нас учит сквозь века сегодня быть такими же в подражании Ему.
Ну и последний вопрос. Как Высокопетровский монастырь, обитель святителя Петра, митрополита Московского, 3 числа в день его памяти будет отмечать престольный праздник?
3 января в 9 часов мы ожидаем в нашем монастыре наместника Троицы Сергиевой Лавры, архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, который возглавит богослужение. В этом примут участие наместники и братья московских монастырей, наши братья. У нас в гостях будут игумени старопигиальных монастырей, паломники, наши прихожане. Мы приглашаем всех москвичей и гостей города в эти выходные дни посетить наш монастырь, помолиться митрополиту Петру о его образ чудотворного с частицей его мощей. Мы рассчитываем, что в конце литургии мы совершим вокруг Петровского монастыря по Петровскому бульвару, улице Петровки и Крапивникам такой малокрестный ход с иконой митрополита Петра, с частью его святых целебоносных мощей. Поэтому те, кто желает, могут прибыть, а после этого крестного хода и целования иконы, а мы предложим всем чаепитие и самоваров на дровах в дворе нашего монастыря. Такая традиция у нас сложилась, что на празднике мы накрываем столы во дворе обители и разжигаем наши монастырские самовары и всех почуем чайком. У кого есть такая возможность и желание, добро пожаловать. У кого будет возможность к вечеру прийти, мы тут сделали такое предложение прихожанам. Мы 2 месяца готовимся к всеночному бдению. Разучиваем чинопоследование. Мы думаем, что вместе с прихожанами, раздав акафистники и последование всеночного бдения, я так заходил вчера, украдкой слушал, как поют прихожане на спевке.
Едиными устами, единым сердцем.
Да, мы думаем, что мы сможем спеть большую часть всеночного бдения, ну, конечно, и акафист митрополиту Петру. Поэтому в 5 часов вечера, 2 в навечере праздника Дня памяти митрополита Петра, добро пожаловать в Петровский монастырь на Петровку.
Спасибо, батюшка, за столь интересную беседу. Ну, а нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго.